Приветствую, друзья, дорогие братья и сестры. Знаете, что история народа израильского и самого Израиля тесно связана с народами, которые проживали рядом, или народы, которые завоевывали Израиль и народ Божий. И есть в истории, в мировой истории, такая цивилизация, как Римская империя. И это было рабовладельческое государство, и рабы – это было практически основой всего, что производилось. Любое воспроизводство, любое сельскохозяйственное какое-то дело было возможно только с помощью рабов. И один историк, он посчитал, сколько было всего римлян и сколько было рабов. Это, конечно, такое приблизительное, но очень, ну, мы можем понять, каково это было. Историк говорит, что где-то 120 миллионов римлян и 60 миллионов рабов. И действительно, это очень сильная такая мощное объединение, мощная такая часть того, что было в Римской империи. Богатые римляне, которые нанимали себе рабов, они, конечно, не считали, сколько их, но на самом деле они очень их боялись, и относились они к ним по-разному. Некоторые богатые дамы держали у себя так называемых палачей, которые были готовы в любой момент наказать провинившихся рабыни и рабов. И меры наказания были очень жестокие, и порой роскошные дома превращались в кровавые какие-то бойни для скотов. Юридически раб не имел вообще никакой власти. Раб полностью принадлежал своему хозяину, и хозяин обращался как с вещью. Он мог подарить, мог продать раба. И это тоже откладывало отпечаток на отношения между рабами и господами. И наступало такое время в Римской империи, когда все-таки жизнь и условия содержания рабов улучшались. Наступало время, когда рабам давали свободу, и они могли надеяться на то, что однажды они перестанут работать на какого-то человека, а сами начнут заниматься любимым делом. Но в законе также было прописано, что еще три поколения после того, как дали волю рабу, три поколения какие-то обязательства сохраняли вот к бывшему хозяину. И вот волю давали рабам, которые в основном занимались сельским хозяйством или так называемым домашним рабам. И о таком рабе, об одном из таких рабов мы читаем в одном из посланий апостола Павла. Если у вас есть Священное Писание, я хотел, чтобы мы с вами вместе прочитали из послания к Филимону. Послание Филимону с 8 стиха мы прочитаем до 21. «Поэтому, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной, кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного. Особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и с самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. Итак, раб по имени Анисим жил у своего хозяина, доброго и порядочного человека Филимона. И вот однажды Анисим что-то украл, деньги или, может, еще какое-то имущество, и сбежал. Сбежал он в Рим, надеясь затеряться там в толпе. Но, скорее всего, он потратился, нужны были, наверное, еще денежки, он опять своровал. В итоге он попал в тюрьму, и там он повстречал апостола Павла, и после встречи с апостолом Павлом он обратился ко Христу. И апостол возвращает беглого раба обратно к своему хозяину. Он дает ему письмо прошения, чтобы хозяин Филимон принял своего беглого раба. Вы знаете, что в Риме делали с беглыми рабами? Их клеймили или одевали на шею такое специальное кольцо, чтобы все видели, что это беглый раб. И также, когда раб убегал, он не мог найти нигде прибежище. Вот если мы читаем историю, да, мы можем узнать, что там и у евреев было место, куда мог раб спрятаться. Да? В Древней Греции тоже в храмах могли беглые рабы спрятаться, но в Риме, в Древнем Риме такого не было. Храмы не позволяли у себя хранить и держать этих беглых рабов. Более того, человек, который взял себе беглого раба, он впоследствии должен был заплатить большой штраф за то, что он схоронил беглого раба. И вот в этой истории мы видим, что апостол Павел дает письмо прошения Анисиму и отсылает его обратно к Филимону. И мне бы хотелось сегодня вот с вами поговорить как раз вот о трех личностях, которые мы встречаем вот в этом послании. Это апостол Павел, это хозяин раба Филимон и сам Анисим. Итак, апостол Павел. Апостол, чья задача была распространять благую весть, насаждать церкви и укреплять те общины, которые уже существовали, в момент написания этого послания находился в тюрьме. Первый стих этого послания, да, мы читаем: «Павел, узник Иисуса Христа». И если мы немножко вспомним историю жизни апостола Павла, да, в «Деяниях апостолов» в 9 главе мы читаем про Савла, он же Павел. «Савл же, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику, выпросил письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих этому учению, мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим». Савл до своего обращения и до того, как Бог его коснулся его сердца и изменил его, он был гонителем церкви. Но теперь он уже другой. И по дороге в Дамаск, как раз вот в 9 главе «Деяния апостолов» мы читаем: «Когда он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“». И дальше мы читаем, да? Господь обращается к Анании, говоря, что иди к Павлу, да, он есть мой, к Савлу, он мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилями. Вот так Бог изменил гонителя церкви и сделал апостола. И много мы посланий можем прочитать, мы видим, какое учение нес апостол Павел, но в момент написания он находился в тюрьме. Казалось бы, все, конец миссионерского служения. Все, приехали. Но на самом деле, мы читаем, да, я уже прочитал, он сказал: «Павел, узник Иисуса Христа». И вот эта фраза, что Павел являлся узником Иисуса Христа, не узником Рима, не узником вот этой вот какой-то притории, где он находился, да, он являлся узником Христа Иисуса. И вот это ответ, ответ на то, что вне зависимости от, ни от каких обстоятельств он готов служить. И даже в тюрьме он проповедует, и даже в тюрьме он обращается к людям с благой вестью, и даже в тюрьме Бог через него касается людей. Друзья, вот из этого небольшого такого воспоминания в жизни апостола Павла я хочу просто сказать, что вот наши обстоятельства, они могут сравниться с теми, в которых находился апостол Павел. Но порой мы часто говорим, вот то-то и то-то происходит, и это мешает мне служить и работать для Господа. Друзья, где бы мы ни находились, в каких бы обстоятельствах мы ни были, Бог может использовать нас для своей славы. Аминь. Слава Богу, друзья, действительно это так. И несколько характерных моментов служения апостола Павла. Вот из прочитанного. 18-19 стихи. «Если он чем тебя обидел или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал мою рукою, я заплачу». Павел, дышащий любовью Иисуса Христа, понимающий, что вот эта компенсация того, что мог украсть, да, этот беглый раб, это только малая часть того, что сделал Иисус Христос. Иисус Христос своей жизнью заплатил за грехи каждого из нас. И апостол Павел, осознавая это, говорит, ради того, чтобы Анисим был принят, я готов возместить весь этот ущерб. Второе, что характеризует, да, характерно для служения апостола Павла, в 10 стихе, да, «Прошу тебя о сыне моем Анисиме». Вот жил-жил апостол Павел, служил, и вдруг у него появился сын. Вот, взрослый уже. И, конечно, это говорится не о простом рождении, да, мы вспоминаем историю с Никодимом. Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Это в наше время, да, сейчас за рождение там мужчин, что если мужчина родит кого-то, дают большое вознаграждение. Но здесь говорится немного о другом, точнее, совершенно о другом. 3 глава Евангелия от Иоанна, Иисус говорит, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». 3 стих. Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, вот что такое рождение свыше. Это то, когда человек верою принимает Иисуса Христа. И Анисиму не надо было второй раз идти в утробу матери, как предлагал тут Никодим. Он просто поверил в то, что сказал апостол Павел. А апостол Павел сказал, «Так возлюбил Бог тебя, Анисим, что отдал Сына Своего за тебя, за все твои грехи. Чтоб тебе не мучиться потом за твои грехи в аду, Он пострадал и отдал самого себя ради тебя». И Анисим принял эту веру. И родился заново. То же самое, как приходит в мир новый человек, рождается ребенок, да? Мы видим, это новая жизнь, но это жизнь по плоти. И то же самое духовно, когда рождается человек, в него вселяется Дух Святой. И это новое творение в Иисусе Христе. Это то чудо, которое Бог делает с каждым человеком, кто приходит к Нему в молитве покаяния. И что произошло с Анисимом, да, после этого? Апостол Павел говорит в 13 стихе, что хотел удержать его при себе, чтобы он вместе Филимона послужил, вместо Филимона послужил в узах за благовествование. Вы знаете, после покаяния, когда я вернулся в Москву, пошел в институт, это уже был четвертый курс. Вот. И, знаете, День знаний отмечается студентами по-разному. Вот. Ну, в основном это с помощью всяких увеселительных мероприятий, напитков и так далее. И вот мне говорят: ну что, Андрюх, пойдем? Я говорю: не, я не пойду. Ну, что ты как маленький? И я говорю: да, я маленький. Я недавно родился в Иисусе Христе. Понимаете, это вот то, что я тогда понял, что действительно не надо этого скрывать. Если мы недавно только с Богом, если мы недавно пришли и познали истину, мы новые, мы дети в Иисусе. Давайте теперь поговорим о Филимоне. Филимон. Из послания этого мы видим, что он является сподвижником апостола Павла в распространении благой вести. У него была домашняя церковь, в которой он принимал служителей, и была проповедь там Евангелия. И апостол Павел понимал прекрасно, какую утрату нанес раб беглый Филимону. Ну, давайте представим. Вот у нас есть что-то в имуществе. Это пропадает. Ну, в частности, вот раб. У Филимона пропал раб. Это потеря, утрата. Раба надо было нового купить, заплатить денег. Еще одна утрата. Утрата. И на самом деле, то, как должен был вернуться раб, да, то есть его заклеймить, это тоже немножко так напрягало, я думаю, и Филимона тоже. Но вот он открывает дверь после утреннего служения, выходит на крыльцо своего особняка и видит беглого раба своего, приближающегося к дому. В руке беглого раба какой-то свиток папируса. И что думает Филимон? Вот что бы мы с вами подумали, если бы мы видели человека, который нас чем-то обидел, и мы видим, вот он идет. Мы говорим: ну сейчас я с тобой разберусь по-христиански. Вот. Дальше он читает это послание, прошение от апостола Павла, и что он делает? Он говорит: ну тут, как вы думаете, фантазия здесь, я просто представляю. Он говорит: так, ну подожди, мы сейчас решим, что с тобой делать, и потом поговорим. Вот. Домашняя церковь, совет с женой. Жена ему говорит: ну нельзя его простить. Понимаешь, у нас много рабов, они взбунтуются, и мы вообще всех потеряем. Хотя бы пожурить, и вот, ну, чтобы другим неповадно было, мы должны что-то сделать. Но он так не сделал. Помните притчу о блудном сыне, когда сын вернулся? Вот я уверен, что Филимон был рад возвращению своего раба, и тем более, когда он узнал, что он новое творение в Иисусе Христе. Вы знаете, в нашей жизни бывают такие ситуации, что близкий нам человек, знакомый или родственник, причинявший немало вреда, однажды приходит к Богу в молитве покаяния. И у нас в сердце возникает проблема. Подожди, он столько мне сделал плохого, и я его теперь должен принять? Да, должен. Бог говорит, что это теперь брат твой во Христе и сестра во Христе. Так и сделал Филимон. Он принял его как новое творение в Иисусе Христе. Ну, теперь давайте поговорим о человеке, который не был апостолом, не был пастором домашней церкви, а был просто рабом. Анисим. 11 стих. Апостол Павел говорит: «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне». С греческого имя Анисим переводится как «годный» или «пригодный». И вот апостол Павел говорит: «Теперь, после покаяния, Анисим действительно пригодный тебе». До этого он не соответствовал даже имени своему. И вы знаете, это меня навело на мысль. Каждый человек сотворен по образу и подобию Божьему. Бог дал каждому из нас способность что-то создавать, творить, размышлять, анализировать. И он Анисиму тоже такую дал способность. Но все, на что его хватило, это вот на эту вот низость – своровать и сбежать. Я думаю, Бог его для другого предназначил и сотворил. Вы знаете, вот мы порой смотрим на окружающее наше, вот все, что происходит. Допустим, мы смотрим на советский автопром. И мы желаем, чтобы по безопасности и комфорту эти машины были более пригодными. Но зачастую мы на себя не смотрим, вот а со мной рядом комфортно людям. Вы знаете, вот наш мозг и наше все естество готово из хорошего сделать плохое. И вот общаясь с людьми, я все больше в этом убеждаюсь. Знаете, если сын твой здоров, но ему 18, надо сделать так, чтобы он был болен, чтобы его не забрали в армию. Если у тебя фирма процветающая, то ты должен сделать так, чтобы в налоговую дать нулевой баланс или минусовой, чтобы меньше налогов взяли. Если мы видим какую-то хорошую вещь, мы должны обязательно ее испортить. А если мы видим какого-то хорошего человека, который помогает людям, мы обязательно скажем, что у него есть такой-то вот изъян. Потому что все наше естество, оно бунтует, когда другим хорошо. Бог сотворил нас для того, чтобы общаться с Ним и приносить пользу Ему и окружающим людям. Но нам самим хочется, чтобы нам было хорошо. И это как раз последствия того, что грех вошел в этот мир. Грех пронизывает каждого человека и извращает вот то, для чего был сотворен каждый из нас. Теперь Анисим уже другой человек. И если он был способен только творить негодные вещи, теперь он готов даже с апостолом Павлом разделить трудности в тюрьме. И вот это внутреннее преобразование, которое с ним произошло, это ответ. Ответ на многие молитвы и хозяина Филимона. Ведь не раз, будучи рядом с этим рабом, сам Филимон или гости, которые к нему приходили, они говорили ему о Христе, говорили о том, что есть другая жизнь. Но зачем? Можно и так жить. Своровал, сбежал, покутил, прогулял, потом опять своровал. Это же хорошо. И вот однажды Анисим понял, что нет, так больше не должно продолжаться. И он, услышав призыв апостола Павла, сказал: «Я готов изменить свою жизнь». Вы знаете, есть такие строки, небольшой вот стих. Он мне напомнил, когда-то я таким же был, до того, как узнал о истине, узнал об Иисусе Христе. «Негодный лицемер, скрыв яд в душе своей, обманывает и Бога, и людей, и мнит, что Бог ему все плутни отпущает за то, что всякий день он церкви посещает. И, может быть, в глубине души у Анисима было такое, да, ну, церковь есть домашняя, он прислуживает церкви, значит, Бог ему может что-то простить. Но нет. Хотя Анисим знал, что Иисус Христос умер за всех, как и в наше время также люди знают, что Иисус Христос умер за всех. Но эта смерть и искупление этой смертью не распространяется автоматически на всех, а только вера и покаяние дает вот эту силу, силу искупления каждому человеку. Знаете, вот эта вот игра слов «был некогда негоден, а теперь годен» мне не дает покоя. Некогда негоден был Саул, но теперь он годный. Он пригоден для служения Богу. Он пригоден для того, чтобы приводить людей ко Христу. Он пригоден для того, чтобы служить во всех обстоятельствах, которые его окружают. Некогда непригодный Филимон, непригодный для прощения, теперь прощает. А некогда непригодный раб теперь становится сослужителем апостола Павла. Теперь он готов служить Богу и служить людям. И это чудо. Это чудо, которое могло произойти только благодаря любви и благодати Божией. Друзья, у меня есть вопрос для каждого из нас. Наверняка вы знаете, в чем вы непригодны для Бога. Вот на данный момент. Или есть обстоятельства, которые мешают вам служить. Или есть непрощение, которое мешает вам и не дает покоя ни днем, ни ночью. Или есть грехи, в которых вы живете. И это является как раз барьером к тому, чтобы жить полноценной жизнью для Бога. Христос заплатил за пригодность каждого из нас. Он на крест Голгофы вознес твое и мое непрощение. Все эти трудные обстоятельства и все грехи Он вознес на крест и сказал: «Совершилось». Теперь каждый, кто примет Иисуса Христа в свое сердце, будет пригоден для служения Богу и служение людям. Кто-то может сказать, что я не Анисим, я не воровал ничего, я не раб. Друзья, давайте мы посмотрим на свою жизнь. Как мы ублажаем себя? О чем можно говорить? Разве для этого предназначил нас Господь? Господь хочет, чтобы каждый из нас служил и приносил пользу Ему. И в этот день я хочу, чтобы каждый пересмотрел свою жизнь. Чтобы мы вышли с этого собрания пригодными и полезными для Царствия Божьего. Сегодня будет еще призыв. Но вы знаете, чем мне нравится собрание наше? Что можно не ждать его. Можно в любой момент прийти сюда и помолиться молитвой. Молитвой покаяния, молитвой изменения. Если вы не знаете, как молиться, служители помогут вам. Но главное, не откладывать это решение на потом. Ведь Иисус Христос умер за каждого из нас, за каждого, кто слышит эти слова, и Он желает, чтобы все люди спаслись и обрели жизнь вечную. И пусть Бог благословит всех нас жить в благодати и для славы нашего Бога. Аминь.